Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарохин.
С какой целью готовятся поправки в законодательство, ужесточающие наказание за возбуждение ненависти или вражды? Зачем режиссер Ольга Дарфи пришла на церемонию открытия Московского кинофестиваля в маске участницы группы «Пусси Райот»? Каким приговором завершится судебный процесс над Андерсом Брейвиком? Почему Московская областная дума заблокировала документ о расширении столичных границ? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 22 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Депутаты партии «Единая Россия» в Государственной Думе добиваются внесения поправок в статью Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти и вражды». По мнению автора этой инициативы Алексея Журавлева, в законе необходимо четче прописать действия, за которые будут привлекать к ответственности. Журавлев считает, что под эту статью подпадает панк-молебен группы «Пусси Райот» «Богородица Путина прогони», а также действия организаторов премии за самые сомнительные достижения года «Серебряная калоша», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джан-Паладова.
282 статья Уголовного кодекса предусматривает ответственность за действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на уничижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, отношения к религии. Автор законодательной инициативы, депутат «Единой России» Алексей Журавлев, считает, что в эту статью необходимо добавить конкретики.
Я же хочу так, чтобы она трактовала точно понятие действия, не какие-то направленные на что-то, а деяния, которые непосредственно совершены. Потому что на сегодняшний день получается абсурд. А вот когда, например, мы сейчас видим как конкретные действия той же группы, там, «Пусси Райот», которой уж что нужно сделать, я не могу понять, чтобы его еще унизить и там и возбудить ненависть. Тут вдруг им вменяется почему-то хулиганство. Извините, это не хулиганство, это... чистой воды Уголовный кодекс, статья 282. И она должна быть трактоваться именно так, чтобы не было никаких сомнений, что если есть у кого-то желание еще на паперти в храме станцевать так молебен, что он точно сядет на 5 лет. Чтобы не было сомнений, что если ты вручаешь публично пиарху какую-то галошу, то ты должен тоже сесть на 5 лет. Я вот как верующий человек, меня это оскорбляет.
Премию «Серебряная калоша», которую упоминает Алексей Журавлев, вручали вечером 18 июня. Патриарха отметили призом в номинации «Руки по локоть в чудесах» за исчезновение часов на его руке на фотографии, которая была опубликована на сайте патриархии. Ведущая церемонии Ксения Собчак в своем микроблоге потом написала: «Калошу дали не патриарху РПЦ, а гражданину Гундяеву. Прошу не путать». Соведущий Собчак Михаил Шац выразил недоумение по поводу инициативы депутата. «Можно оценивать по-разному, но к религиозной ненависти это имеет меньше всего отношения», — сказал шоумен. Панк-молебен «Богородица Путина прогони», который группа «Пусси Райот» исполнила в храме Христа Спасителя в феврале этого года, сейчас рассматривается следствием как хулиганство. В начале июня один из адвокатов девушек, Марк Фейгин, сообщил, что действия участниц «Пусси Райот» проверят на наличие в них признаков экстремизма. Он не исключил, что это попытка следствия перестраховаться, если дело о хулиганстве в суде развалится. Гражданский активист Евгения Чирикова, которая в среду пришла к Таганскому суду поддержать участниц группы «Пусси Райот» и исполнила тот же молебен, что и девушки, считает, что подобные законодательные инициативы только накалят обстановку в обществе.
Мне кажется, что это просто излишне, потому что надо кого-то посадить. Пожалуйста, сажают, придумывают статей. Придумывание такого рода всевозможных препонов для выражения своего гражданского протеста – это есть не что иное, как подготовка революционной ситуации. Низы больше так жить не хотят, а верхи править так больше не могут. Когда людям просто затыкают рот вот такого рода поправками, они их просто злят, и ничего, кроме нагнетения обстановки, такими статьями и такими законами, добиться нельзя, потому что важно, почему люди так делают, почему вдруг юрист Навальный идет выступать на митинг. Вот это важно.
По мнению директора информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского, у этих поправок нет будущего. Они нарушают основополагающие законы.
Менять закон закон под каждое новое происшествие невозможно. Во-вторых, это не вообще какие-то абстрактные единороссы, а конкретно человек из Конгресса русских общин. То есть это предложение, оно все построено на такой довольно явно лингвистической аргументации. А в-третьих, он ведь не сказал, что именно он собирается конкретизировать, поэтому обсуждать довольно трудно эти предложения. Но в любом случае, понятно, что не может быть закон конкретизирован таким образом, чтобы он защищал, скажем, там, именно православных, а не какие-то другие религиозные течения, или там Русская Православная Церковь, а не какие-то другие религиозные организации. Это невозможно, потому что она остановлена законом равноправия религиозных организаций, запрещена религиозная дискриминация и так далее. То есть это означает попросту, что эти поправки, если он их все-таки сформулирует и внесет, просто не будут приняты. Да, скорее всего, на них напишет негативное заключение уже правовое управление Госдумы, и на этом все закончится. Таких инициатив интересных по несколько штук в год бывает. В эту сторону закон просто невозможно поменять.
Автор инициативы Алексей Журавлев сообщил, что конкретные пункты, по которым будет установлена ответственность, депутаты пока обсуждают. Внести на рассмотрение в Государственную Думу эти поправки они планируют осенью. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Итак, ужесточение статьи закона о возбуждении ненависти и вражды независимые эксперты связывают с намерениями российской власти ограничить активность гражданского общества. Самое заметное проявление такой активности в последние дни – разного рода акции в поддержку участниц панк-группы «Pussy Riot». Режиссер Ольга Дарфи вечером в четверг в знак солидарности с «Pussy Riot» надела маску-куклу на церемонии открытия Московского международного кинофестиваля. Ольга Дарфи – автор документальных фильмов «В ожидании Вано», «Калейдоскоп», «Хакер», режиссер нескольких спектаклей актуального театра. Я расспросил Ольгу о причинах ее поступка.
«Все ради свободы». Я не уверена, что я как-то проассоциировала себя с Pussy Riot. Я совершенно не разделяю то, что они сделали, но меня дико возмущает, что они сидят в тюрьме абсолютно незаконно, да, то есть им можно назначить какие-то административные штрафы, там, я не знаю, принудительные работы или что-то еще, но то, что они помещены в тюрьму, это просто возмутительно, и просто если сегодня за них никто не будет заступаться, то просто завтра никто не будет заступаться за тебя, тогда получается, что завтра там тебя могут по любой прихоти кого-нибудь просто посадить тоже в тюрьму. К этой проблеме, мне кажется, надо привлекать внимание любыми, там, я не знаю, методами, использовать любую возможность.
А когда вы надели эту шапку-куклу, вокруг вас образовалось мертвое пространство, к вам бросили журналисты. Как вели себя люди, окружавшие вас в это время?
Я ее одела на красной дорожке, это же огороженное пространство, там за загородкой стоят журналисты, которые просто все снимали. Вот. А потом, когда я вошла в зал, ну, я видела, конечно, какое-то недоумение на лицах, но через какое-то время, в общем, люди, ну, как-то расслабились, и, в общем, многие уже как-то выражали мне солидарность. Там некоторые подходили, говорили: здорово, что вы так оделись, там, спасибо, говорили какие-то комплименты. Ну, в общем, в принципе, это, наверное, 5% таких людей было, в общем. Некоторые просто молча смотрели в изумлении, значит, некоторые опускали глаза, некоторые улыбались.
Это ваш гражданский поступок? Это художественный акт какой-то? Все-таки вы режиссеры?
Нет, это никакой не художественный акт, а это просто гражданский поступок. Я думала, что как-то большинство людей тоже придут в масках. На самом деле в этом ничего удивительного нет. Мне кажется, вот на сегодняшний день это такая единственно возможная форма одежды. Если как-то это как вирус распространится, если люди будут приходить в масках на встречу с начальником, на какую-нибудь премьеру, на куда-то еще, будет какой-то резонанс на самом деле. Ну, то есть какое-то давление должно быть снизу, чтобы что-то происходило сверху.
Вот вы сделали уже первый шаг. Вы собираетесь дальше идти по этой красной дорожке?
Буду ли я дальше ходить в маске?
Время от времени?
Ну, разумеется, так я, собственно, этим всю жизнь и занимаюсь. Вот, нет, ну просто когда была война в Грузии, например, я тоже там отреагировала на это, я взяла камеру и совершенно без всякого бюджета одна поехала снимать фильм документальный там о последствиях войны в Грузии. А вот это тоже была больше гражданская акция, нежели художественная, потому что, ну, как-то сложно снять фильм в одиночестве. действий без всякого бюджета, но я попыталась это сделать. Он был на фестивалях, он выложен в интернете.
Вам близко такое понимание искусства и творчества как явление, которое отвечает на код общественно-политической жизни, насколько я понимаю?
Ну, я очень такой социальный человек. Я считаю, что искусство должно быть социальным все-таки, потому что мы живем как-то в этом мире, мы можем как-то его изменить, и художник обязан это делать. Ну, на мой взгляд, как, конечно, существуют, наверное, какие-то лирические там моменты и всякие другие. Вот, ну, просто, может быть, в силу своего характера я человек очень бодрый, активный, с обостренным чувством справедливости и идеалист, в общем. И мне хотелось бы видеть какой-то вот прекрасный мир. Поэтому, конечно, я так наивно пытаюсь привносить какую-то социальность, я не знаю, в свои работы. И зачастую художественность от этого, конечно, только страдает. Я как-то не могу по-другому.
События последних месяцев, вот эта волна гражданской активности в Москве, в других городах, подвинули вас на какой-то новый проект, скажем так?
Ну, вы знаете, я как-то была в эпицентре всей этой борьбы. Вот если вы заглянете на сайт «Большой город», там выложены 10 роликов, которые я как креативный продюсер делала к выборам президента. Это ролики для наблюдателей, они сделаны тоже совершенно без всякого бюджета. Там снималась куча звезд и всяких знаменитостей. Проект назывался «Не прости, не пропусти». Инструкции для наблюдателей на выборах. Там я снималась в этих роликах с белой ленточкой. Это не то, что меня что-то подвигло. Это я надеюсь, что я кого-то подвигла там к чему-то, может быть.
Ольга, а над чем вы сейчас работаете?
Сейчас я пишу пьесу про революционеров, не побоюсь этого слова. Я делаю сценарий для фильма про российских ученых, ну, потому что это, конечно, полный беспредел, что происходит в науке и в образовании. Это будет художественный фильм, значит, главный герой — российский ученый, который возвращается из Америки и начинает работать в России.
Ольга, а пьеса про революционеров?
Пьеса про революционеров документальная, там история про то, что некая девушка пишет манифест партизанам кино, она такая автобиографическая, скажем так.
Вы тоже писали манифест партизанского кино?
Еще в 2010 году я писала манифест партизанского кино, который, ну, к сожалению, дальше как-то 15 человек не распространился, ну, потому что как-то, я не знаю, наверное, это было тогда еще не очень актуально. Вот, может быть, сейчас опять вернуться к этому моему манифесту. Девушку воспитывала бабушка, и девушка едет на могилу к бабушке читать манифест. Бабушка ей из подземелья говорит, что, детка, ты должна найти 4 признака революционера, и тогда, ну, как бы ты поймешь, настоящий ты революционер или нет. Ну, и дальше девушка и общается со всякими вот революционерами и пытается найти эти заветных 4 признака, по которым можно понять, настоящий человек-революционер или нет. Ну, вот какая-то такая романтическая достаточно история.
Говорила режиссер Ольга Дарфи.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Велик ли риск краха российской экономической стабильности? Об этом спорят бывший замминистра труда в правительстве Ельцина Гайдара Павел Худюкин и экономический обозреватель интернет-издания «Ньюс.ру.ком» Максим Бланк.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 22 июня. Новый состав президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества определит голосование в интернете. Об этом сегодня заявил глава этого совещательного органа Михаил Федотов. По его словам, новый принцип формирования руководства был утвержден накануне на совещании с заместителем руководителя администрации президента Вячеславом Володиным. Не все члены совета согласны с таким решением. О своем выходе из состава совета заявила глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Сообщение Михаила Федотова о новом принципе формирования президентского совета по правам человека стало новостью не только для журналистов, но и для участников пресс-конференции. Члена президентского совета правозащитницы Людмилы Алексеевой и эксперты этого совещательного органа Светланы Ганушкиной. Критические замечания в сторону этого принципа Алексеева начала делать еще до того, как Федотов закончил рассказывать об итогах своего совещания с первым заместителем руководителя администрации президента Вячеславом Володиным.
Было принято решение, что надо было бы использовать более открытый метод, что мы должны спросить общество. Раз это совет по развитию гражданского общества, поэтому мы должны спросить гражданское общество. Поскольку это совет все-таки по правам человека, наверное, нужно спросить тех, кто занимается правозащитной деятельностью. 1 июля на сайте совета будет развернут сбор кандидатур в состав совета на вот эти 13 мест. Туда будут писать любые организации, некоммерческие.
Но вы знаете, федерация.
Ну, это некоммерческая организация.
Некоммерческая.
Может. Моя задача будет сводиться к тому, чтобы эти кандидатуры представили президенту. На каждое вакантное место 3 кандидатуры.
Далее, пояснил Федотов, президент выберет каждого члена совета из 3 представленных на это место кандидатур, так же, как это происходит в случае утверждения нового губернатора. На вопрос Светланы Ганушкиной о том, будет ли Михаил Федотов выступать в качестве фильтра при отборе кандидатов в совет, тот ответил, что будет выполнять роль Центральной избирательной комиссии. Людмила Алексеева подвергла критике так называемую демократичность нового принципа формирования совета и заявила о своем выходе из этого совещательного органа.
Работать, между прочим, вроде бы должны мы, а с кем нам работать, решаем не мы. Это довольно странная ситуация и неуважительная по отношению к членам совета. Я очень счастлива, что у нас появилось гражданское общество, но гражданского общества от населения отделить очень трудно. Наше гражданское общество только появилось, оно еще не знает своих героев, мыслителей, работников. Я, во всяком случае, как член совета, совершенно не готова работать с людьми, которых мне предложит кто-то, без консультации с членами совета. Простите меня, таким образом собранный совет не будет жизнеспособным. Он будет, простите меня, чего извольте, но если совет будет выбран по такому принципу, я, простите меня, Михаил Александрович, я из этого совета уйду.
Спустя некоторое время Людмила Алексеева сообщила, что намерена подать заявление об уходе из совета уже сегодня. Правозащитник Светлана Ганушкина назвала новый принцип формирования совета способом его уничтожения.
К сожалению, то, что происходит сейчас, я признаю. Это уничтожение совета, это ожидаемая вещь. И это говорит о том, как представляет себе на сегодняшний день будущее России тех, кто отвечает за это будущее. И это очень грустно, деструктивно. И это пагубно для России. Крайне тяжело осознавать, тем более, что, ну, включая даже Михаила Александровича, здесь люди не молодые. И вот видеть такое развитие нашей Родины нам очень грустно и тяжело. Я думаю, что мы делаем то, возможно, что предлагалось сделать мной и другими членами Совета. Мы должны остаться в том составе, в котором мы есть. Мы должны остаться советом по развитию гражданского общества и правам человека без всяких прений. Потому что мы способны на серьезную работу. Серьезную, конструктивную, позитивную работу.
Людмила Алексеева сообщила, что, по ее сведениям, в подобную общественную организацию готовы были бы войти не только большинство действующих членов Совета, но и те 13 человек, которые покинули его за последние полгода. В декабре, в знак несогласия с тем, как прошли парламентские выборы, на выходе из Совета заявили Ирина Ясина и журналист Светлана Сорокина. В конце апреля и в мае заявление об уходе подали сразу 11 человек. Среди них президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, журналист Леонид Радзиховский, руководитель Центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Паин и другие. В начале недели появилась информация, что в списке кандидатов в члены президентского совета значится музыкант Юрий Шевчук, телеведущий Владимир Познер и журналист Ольга Романова. Михаил Федотов эту информацию тогда опроверг и заявил, что никакие фамилии не будут названы до тех пор, пока президент не утвердит новый состав совета. Сегодня Федотов огласил имена тех, от кого в ходе консультации удалось получить согласие стать членом совета. Среди них, кстати, был и Владимир Познер, а также правозащитники Валерий Борщов, Элла Полякова, Александр Верховский и другие общественные деятели. Войдут ли эти люди в новый состав совета, теперь решат интернет-пользователи и глава государства. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
У дискуссии в правозащитном сообществе вокруг Совета по развитию гражданского общества при президенте России я беседую с директором Института прав человека, формально еще членом этого совета, Валентином Гефтером.
С моей точки зрения, администрация президента навязывает председателю совета тот образ действий по подготовке будущего состава совета, который не прописан нигде. И это абсолютно, мне кажется, и по духу, и по букве противоречит праву. Если просить председателя совета принимает такое указание, скажем так, то ли как советник президента, то ли в другом качестве, то это вопрос его личного, так сказать, поведения, которое мне не подходит. И тогда я выхожу из такого совета, который формируется таким образом и при согласии председателя действует так, как ему навязывает это чиновник администрации. Если мы еще обладаем правом, так сказать, выбора, как говорится, и действуем в соответствии с указом президента Медведева, и когда сам председатель с нашим при консультации с нами решает вопрос о составе достаточно самостоятельно в этом вопросе, то тогда я еще буду готов поработать некоторое время по подбору и по текущей работе совета.
Как вы относитесь вот к этому предложению формировать совет, основываясь на результатах голосования в интернете, против чего возражает Людмила Михайловна Алексеева?
Думаю, что она примерно так же, как и я, оценивает очень негативно и вот антиконституционно тот порядок, алгоритм, который считает возможным для себя управление внутренней политики администрации президента. Но мне кажется, что и по сути, я говорю, и по букве закона, положение в Совете, мы имеем полное право сами определять, как мы готовим те или другие свои предложения по составу. По крайней мере, уж точно это имеет право делать сам председатель Совета. Не слушая никаких указаний сбоку, сверху или снизу. От народа это будет ли или от администрации. А уже после этого, как будет решаться вопрос с президентом, это его полномочия. И вот если бы такой алгоритм был выдержан до конца, тогда можно было продолжать бы пребывать в такого рода подготовленном, скажем, совете.
Мне кажется, что дебаты общественные вокруг состава совета и деятельности совета, отчасти, по крайней мере, это продолжение извечного спора русской интеллигенции о том, как вести себя по отношению к власти. Вообще, в нынешних условиях есть смысл продолжения такого диалога, как вы считаете?
Если это диалог, а не навязывание, тогда еще можно оставаться в таком совете, который участник равноправного диалога с властью, и с администрацией, и с ведомствами. Если же начинается диктат, даже в таких, казалось бы, второстепенных вопросах, персонально-кадровых или по процедуре, то это отражает то, что значит этот диктат. Это не правовое насилие, но не в физическом смысле. Имеет шанс распространиться и на другие более важные вопросы. И тогда нам ничего делать с этим.
Как вы оцениваете итоги работы Совета предыдущего созыва? Это успешная работа в целом?
Насколько это процентов успешная, насколько это безуспешная, насколько это мы не доработали. Еще больше мы считаем, что нас не услышали, не поняли или не захотели обсуждать с нами то, что мы предлагали и делали. И очень трудно оценить это, так сказать, количественно, как говорится. Я думаю, что это был не худший ни по составу, ни по своей деятельности совет. Но ему еще очень далеко до идеального, о котором хотелось бы, и о котором, как говорится, мечталось в новой. Но, как видим, тенденция сейчас, к сожалению, в обратную сторону.
Лично вы считаете, что ваше пребывание в этой комиссии было не бессмысленным? Это верная формулировка?
Я думаю, что не бесполезно. По крайней мере, я знаю в тех направлениях, в которых я участвовал в работе совета, в тех документах, в которых принимал подготовку, в тех встречах с президентом. Мне кажется, что все-таки КПД, ну, не нулевой и уж точно, может быть, даже не ниже паровоза.
Говорил директор Института прав человека Валентин Гефтер. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 22 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Каким приговором завершится судебный процесс над Андерсом Брейвиком? Почему Московская областная дума заблокировала документы о расширении столичных границ? Что пишет об «Арабской весне» международная пресса? Программу продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила о выходе из президентского совета по правам человека. На пресс-конференции в Интерфаксе Алексеева объяснила свое решение несогласием с новыми принципами формирования организации. Мать Сергея Магнитского обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой переквалифицировать обвинение в отношении бывшего заместителя начальника следственного изолятора Бутырка Дмитрия Кратова. По мнению Натальи Магнитской, Жванецкой Кратова нужно привлечь к ответственности по статье «Истязание, а не халатность». В России сегодня День памяти и скорби, памятное мероприятие, посвященное 71-й годовщине начала Великой Отечественной войны, проходит сегодня во многих российских городах. На воинских мемориалах и братских могилах возлагают цветы и зажигают свечи памяти. Проходит траурная церемония. Память погибших чтят минутой молчания. В Москве полиция вновь пришла с проверкой в охранное предприятие холдинга «Аскорт», принадлежащего родственникам депутатов Госдумы от «Справедливой России» Гудковых, сообщил в Твиттере Дмитрий Гудков. 20 человек, по последним данным, погибли при нападении боевиков на гостиницу в пригороде столицы Афганистана Кабула. Большинство погибших – гражданские лица. Международный посланник в Сирии Кофи Аннан считает необходимым усиление давления мирового сообщества на обе стороны конфликта для прекращения насилия в стране. В столице Египта Каире проходит массовая акция протеста против действий Высшего военного совета, который распустил парламент и присвоил себе законодательные полномочия до новых выборов. Приговор по делу норвежского террориста Андреса Брейвика будет вынесен 24 августа. Об этом объявила сегодня судья Элизабет Ансен, председательствующая на процессе. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 22 июня. В столице Норвегии Осло сегодня завершились прения на процессе по делу террориста Андреса Брейвика. Приговор будет объявлен 24 августа. Накануне сторона обвинения попросила суд признать Брейвика, убившего в июле прошлого года 77 человек, невменяемым. Сегодня его адвокаты, настаивающие на вменяемости своего подзащитного, одновременно попросили суд оправдать Брейвика или назначить ему как можно более мягкое наказание. О ходе этого процесса и о реакции норвежского общества на происходящее мой коллега Александр Гостев беседовал с обозревателем «Радио Свобода» в Скандинавии Сергеем Джаняном. Сергей следит за этим процессом с самого начала. Он автор посвященного суду над Брейвиком цикла «Судебный дневник», с которым можно ознакомиться на сайте свободанews.ру.
Андерс Брейвик утверждает, что он психически здоров. Он признает, что совершил взрыв в Осло и массовое убийство на острове Утое, но не считает себя виновным. Заявляет, что боролся с мультикультурализмом и с исламизацией Европы. Медицинские заключения о его психическом здоровье были все время противоречивыми. Ясность так и не появилась?
Появились две взаимоисключающие точки зрения на психическое состояние Андерса Брейвика. Причем оба этих экспертных заключения утверждены судебно-психиатрической комиссией Норвегии. Обычно результаты психиатрической экспертизы обвиняемых в тяжких преступлениях в Норвегии умещаются на 50-70 страницах текста. А вот доклад судебных психиатров первой группы, это Торгер Хусби и Сюнне Сёрхейм, которые они представили на суде в Осло, занял 243 страницы. Это фактически самый объемный процессуальный документ за всю историю Норвегии. С августа 2011 года оба психиатра провели 13 длительных бесед с Андерсом Брейвиком, а еще в течение нескольких недель исследовали его старые медицинские карты, истории болезней, отзывы с места работы и другие документы. В итоге психиатры пришли к выводу, что Брейвик страдает параноидальной шизофренией, которая развивалась у него в течение многих лет. Вместе с тем появилось и второе экспертное заключение. Вторая группа психиатров Аспус и Терресен также встречались с Андерсом Брейвиком. И, по их мнению, этот человек абсолютно вменяем. Вот с этими двумя экспертными заключениями предстоит вынести приговор по делу Брейвика.
Признание Андерса Брейвика душевно больным может стать серьезной общественной проблемой. Вы писали, что лишь 10% жителей Норвегии считают его душевно больным.
Официально и в случае, если Брейвик получит приговор 21 год тюрьмы по обвинению в терроризме, и в случае, если его признают невменяемым, у него юридически всегда будет возможность обжаловать приговор, поскольку норвежская судебная система предполагает, что после 10 лет примерного поведения осужденного он имеет право на досрочное освобождение, в случае, если его признают вменяемым. В случае же, если он признан невменяемым, через каждые 3 года судебные психиатры переосвидетельствуют Брейвика, и в случае, если они признают его здоровым, его дело может рассматриваться вновь. Поэтому понятно, насколько тяжелые душевные травмы. Это может быть и для родных жертв терактов, и для норвежского общества в целом.
Весьма важные показания в суде о том, каким человеком и юношей когда-то был Брейвик, давали его мать и сестра. Что для вас лично в их словах показалось самым интересным?
Помимо матери и сестры, на судебном процессе давали показания еще и друзья Брейвика, которые фактически попросили удалить подсудимого из зала заседания, поскольку они просто не хотели на него смотреть. И Брейвик следил за показаниями своих бывших друзей из соседней комнаты. Это действительно, в принципе, человеческая трагедия, как совершенно нормальный, обычный норвежский мальчик превратился в самого ненавидимого в Норвегии преступника. Я думаю, что это скорее все-таки загадка для психиатров, но, в принципе, его путь, как описывает его мать и сестра, он совершенно не отличался от жизненного пути обычного скандинавского подростка. Этот парень обладал недюжинным чувством юмора, он был любим друзьями. Что интересно, все окружающие отмечают его готовность всегда прийти на помощь. Он фактически был медиатором в различного рода конфликтах, если они возникали. То есть ничто не предвещало того, с чем люди столкнулись через какое-то время. Поэтому тут, в принципе, ничего, кроме сожаления, высказать нельзя.
По вашим наблюдениям, менялись поведение и манеры Брейвика в течение всего процесса и как?
Брейвик изначально был настроен на то, об этом предупредил и его адвокат, что деяния, совершенные им в Осло и на острове Утое, это фактически фейерверк, который необходим для рекламирования его мировоззрения. То есть для него важно было донести до окружающих в любой форме свое мировоззрение, свою точку зрения на проблему мультикультурализма и исламизации Норвегии, как он ее себе представлял. Поэтому с этой точки зрения можно сказать, что его поведение ни на йоту не изменилось. Возможно, для окружающих было шокирующим то, что он вел себя подчеркнуто бесстрастно, когда обсуждались в суде жуткие подробности убийств на острове Утое. Но, тем не менее, если учесть, что он считает себя идейным воином, защитником христианской культуры в Европе, то тогда все становится на свои места. Во всяком случае, свою партию он провел до конца, как и предполагал.
После всего, что произошло, накал общественной полемики в Норвегии и соседних скандинавских странах о проблемах иммигрантов, о сосуществовании разных культур снизился или повысился? У вас, как у давнего жителя Скандинавии, есть ощущение, что такое может повториться или нет?
Гарантии, к сожалению, никто дать не может. Тут проблема, видимо, выглядит так, что без относительно того, сядет ли Брейвик в психушку или сядет ли он в тюрьму, проблему сосуществования мусульманского меньшинства с европейцами никто не отменил. И, по крайней мере, даже по окончании процесса Брейвика решения этой проблемы не видно. Поэтому, хотя Брейвик совершенно ужасным методом высветил на поверхности то, что копилось годами, тем не менее, опять же, вот повторю, к сожалению, эта проблема остается нерешенной. Какого-то особого негативного отношения к иностранцам за время процесса над Брейвиком наблюдать не приходилось. Во всяком случае, информация по трем скандинавским странам, Швеции, Норвегии и Дании, она не давала поводов для беспокойства. То есть фоновая ситуация оставалась такой же, как и прежде.
В ходе процесса над Андерсом Брейвиком в беседе с Александром Гостевым обозреватель радио «Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 22 июня. Московская областная дума не поддержала поправки в устав области, касающиеся определения ее границы. Законопроект не набрал необходимых 2/3 депутатских голосов. Напомним, что в декабре прошлого года Совет Федерации одобрил постановление об изменении границы между Москвой и Московской областью, согласно которому территория столицы заметно увеличивается. Сегодня из Мособлдумы пришла информация о том, что в ближайшее время депутаты повторно рассмотрят вопрос о поправках в уставе, которые расширят границы Москвы. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В поддержку поправок в устав Московского региона, касающихся определения границ Московской области, высказался 21 депутат Мособлдумы. МОЗ облдумы, против 19. В частности, против голосовали депутаты-коммунисты, которые считают, что подобные инициативы должны приниматься сначала на референдуме. Всего в Московской областной думе 50 депутатов. Законопроект о расширении границ Москвы за счет Московской области был предложен на рассмотрение областного парламента бывшим губернатором Подмосковья Борисом Громовым, но инициатива исходила от президента Медведева. На данный момент статья 23 Устава Московской области гласит, что границами региона признаются те, что были приняты еще в 1996 году. Владимир Платонов, председатель Московской городской думы, одобривший в конце прошлого года решение о расширении границ Москвы, не видит в действиях областных депутатов ничего катастрофического.
Это их решение, я не знаю, какие мотивы, кем руководствовались, как проходило это выступление, как происходило это рассмотрение. Но есть другое решение, ранее принятое Московской областной думой, Московской городской думы, это утверждение соглашения между губернатором Московской области и мэром города Москвы. Это решение вступили они в силу, они одобрены Советом Федерации. Все идет в этом направлении. А уже как они будут приводить свои документы, свой устав в соответствии с теми реалиями, которые есть, но это их право. Не всегда в парламенте все голосования единогласны. Нормальный процесс, я катастрофы не вижу.
В июне 2011 года президент России Дмитрий Медведев выступил с инициативой расширения границ Москвы. Столицу решено было увеличить за счет земель на юго-западе Подмосковья на 148 тысяч гектаров. Совет Федерации 27 декабря того же года утвердил изменение границ Москвы и Московской области. Политолог Александр Кынев называет инициативу расширения границ Москвы за счет области непродуманной.
Прошлогоднее расширение Москвы было волюнтаристским, абсолютно непродуманным решением, но была ситуация позиции, занятой высшим должностным лицом государства, и эту позицию вынуждена поддерживать вся остальная вертикаль, потому что не принято в нашей политической традиции прямо говорить, что кто-то сказал глупость или предложил совершенно какое-то, в общем, непродуманное, неграмотное решение.
Среди недостатков расширения Москвы за счет Московской области Александр Кынев называет и неизбежную неразбериху с выборными органами.
Не совсем благополучно оказалась ситуация с планами застройки земель, которые отходят Москве, находятся в частной собственности. А это касается и того, что еще до ухода Громова весной в марте месяце Московская область начала говорить о том, что расширение Москвы приведет к очень большим проблемам для бюджета Московской области, которая вынуждена будет брать на себя, во-первых, дополнительные расходы, связанные с всевозможными вопросами, связанными с межеванием границ. Возникает проблема, в том числе и связанная с политическим представительством, потому что от этой территории есть депутаты Московской областной думы, и они будут непонятно кого представлять оставшийся созыв. А Московская городская дума, наоборот, за территорию не будет представлена депутатом от округа и так далее. Там возникает просто, знаете, одна проблема на другой, и совершенно непонятно, а что вообще позитивного в результате вот этого объединения сегодня дает. Кто чего получает, какие проблемы решает город, какие проблемы решает область, какие проблемы решает страна. Потому что по поводу уже перевода от граждан власти в область уже приведет данные о том, что это будет намного дороже, чем переезд изнутри самого города, да, то есть среди самого парламентского центра где-нибудь там на Кутузовском, о чем шла речь.
В деталях проекта возможны некоторые изменения.
Происходит вот такая игра, как минимум, видимо, попытка все-таки как-то, возможно, добиться изменений в каких-то уже заключенных соглашениях, связанных, с бюджетом, с какими-то финансовыми компенсациями, потому что понятное дело, что бюджет он тоже связан с численностью населения, территории и так далее. Возможно, какие-то инфраструктурные проекты, за счет пересмотра этих соглашений область сможет в лучшей степени финансировать или как-то согласовывать с Москвой. Как максимум, теоретически я, конечно, бы не исключал вариант того, что процесс может быть и несколько пересмотрен с точки зрения границ. Шансы на это очень малы. То есть, все-таки власть, она не может сказать, что совсем сделала полную глупость. Поэтому, скорее всего, я думаю, что, видимо, они пойдут по пути, возможно, каких-то дополнительных уступок в пользу области.
В начале декабря 2011 года Мосгордума и Мособлдума одобрили соглашение об изменении границ Москвы. Согласно этому документу, к Москве отходит часть территории Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья, а к Подмосковью участок в Куркино площадью 1,4 гектара. гектара, где располагается центр МЧС по Московской области. Изменение границ должно произойти с 1 июля 2012 года, а до этого дня продолжается переходный период. Вчерашнее решение областных депутатов многими было воспринято как знак того, что с 1 июля столица в размерах не увеличится. Однако сегодня из Мособлдумы пришла информация о том, что принятое в четверг решение не влияет на процесс расширения Москвы. К вечеру Совет Мособлдумы принял официальное заявление, но оно ясности не внесло.
Депутатам было предложено изменить формулировку 1996 года. Суть изменений заключается в изменении формулировки термина «территория Московской области», описании граничащих с Московской областью субъектов Российской Федерации, а также введении уточняющего положения. Граница может быть изменена по соглашению с сопредельным субъектом. Предложенные изменения не влияют на текущий процесс передачи территории от Московской области к столице.
Как сообщили Радио Свобода в Мособлдуме, на ближайшее В ближайших заседаниях депутатам предстоит повторно рассмотреть вопрос о поправках в уставе, расширяющих границы Москвы. Произойдет ли это до 1 июля, неизвестно. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях в средствах массовой информации. В центре внимания международной печати сегодня события в странах арабского мира. Обзор подготовила корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
В связи с массовыми протестами на площади Тахрир, Financial Times высказывает предположение, что нежелание объявить победителя президентских выборов связано с действиями военных, которые поддерживают Ахмеда Шафика, бывшего премьер-министром, когда у власти находился Хосни Мубарак. Шафик накануне заявил о своей победе.
«Основываясь на числе голосов, поданных за меня по всему Египту, и на наблюдениях, сделанных членами моего избирательного штаба, я могу заявить, что полностью убежден в том, что я стану законным победителем голосования».
Второй кандидат в президенты, представитель движения «Братья мусульмане» Мохаммед Мурси, также настаивает на своей победе. Его поддержку на площадь Тахрир, ставшей символом событий, впоследствии названных «Арабской весной», вышли тысячи протестующих. Один из них рассказал об их требованиях.
«Одно из наших главных требований – вернуть парламент и провозгласить Мухаммеда Мурси президентом без фальсификаций. Нам необходимо достичь целей революции».
Как пишет Financial Times, многие египтяне опасаются, что обнародование результатов выборов может вызвать волну насилия, особенно если победителем будет объявлен поддерживаемый военными Шафик. Опасения эти связаны с тем, что накануне голосования на президентских выборах военный совет Египта существенно расширил свои полномочия. Теперь он может контролировать работу правительства и вместо парламента заниматься разработкой текста Конституции. Приведу цитату. «Роспуск парламента и получение военными дополнительных полномочий напоминает об Алжире 90-х. Тогда страна была охвачена кровавыми столкновениями после того, как армия не признала победу на выборах происламского кандидата. Представители движения «Братья мусульмане» заявили, что даже если соперник их кандидата одержит победу, они постараются предотвратить алжирский сценарий. С событиями арабской весны связан и побег сирийского военного пилота, сбежавшего на истребителе МиГ-21 в Иорданию и попросившего тому политическое убежище. Сирийские СМИ назвали его дезертиром и сообщили, что Дамаск потребует у Омана возвратить боевой самолет. Как пишет Guardian, предоставление Иордании политического убежища сирийскому пилоту бесспорно усилит напряжение между двумя странами. Ранее Дамаск обвинил Оман в поставках оружия оппозиции, представителей которой в Сирии называют террористами. В то же время король Иордании Абдалла II дважды подверг сомнению легитимность президента Сирии Башара Асада, но в то же время он публично не давал оценок происходящим в Сирии столкновениям. Теперь эти события коснулись и его страны. Если говорить о сирийской оппозиции, то она считает, что побег военного пилота является очередным доказательством, что даже преданность тех, кто сегодня твердо стоит за лидером страны, недолговечна, заключает британская газета. В свежем выпуске журнала «Экономист» говорится, что полтора года, прошедшие с начала арабской весны, почти полностью похоронили надежду на позитивные перемены в этом регионе. В Сирии началась полномасштабная гражданская война. Очевидно, что Башар Асад рано или поздно лишится власти. С момента свержения Муаммара Каддафи новым ливийским властям так и не удалось восстановить порядок, а выборы до сих пор не состоялись, они перенесены на следующий год. Йемен, свергнув находящегося более 30 лет у власти диктатора, превратился в прибежище Аль-Каиды. Даже в Тунисе, где переход от деспотии к демократии прошел более-менее гладко, религиозные экстремисты время от времени устраивают беспорядки. Протесты состоялись в Судане и Омане. Но наибольшее беспокойство, пишет издание, вызывает Египет, где, похоже, все возвращается к диктатуре. Экономист считает, что если Каиру не удастся сделать шаг в сторону демократии, подобные процессы в других странах арабского мира будут проходить медленнее. При этом влиятельное британское издание смотрит в будущее с оптимизмом. Все, что случилось за прошедшие полтора года, означает, что египтяне и жители других стран Ближнего Востока и Северной Африки хотят сами решать судьбу своих стран. Цитирую. «Короли и генералы могут замедлить движение вперед, но они не могут его остановить». Александра Вагнер, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 22 июня в России и некоторых других республиках бывшего Советского Союза проходят мероприятия в рамках Дня памяти и скорби в связи с очередной годовщиной начала Великой Отечественной войны. Ученые открывают все новые противоречивые свидетельства той трагической эпохи. Сегодня историки-архивисты представили в Москве двухтомный сборник документов украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. Это первое в России научное издание, посвященное столь непростому предмету исследования, и внимание в нем сосредоточено на сюжетах, вызывающих наибольшие споры. О беспристрастности исследования говорит руководитель Федерального архивного агентства России Андрей Артизов.
Выходу сборника предшествовала большая работа в отечественных и зарубежных архивах, в том числе в Федеральном и военном архивах Германии, политическом архиве МИДа Германии, в государственных архивах Белоруссии, Украины, Польши. Всего в сборник включено более полутысячи документов, 80% из которых впервые публикуются языком подлинных источников. Сборник заставляет нас размышлять над такими сложными вопросами, как взаимосвязи между национальным движением и коллаборационизмом, где кончается одно, где начинается другое, какие методы и средства возможны, оправданы, а какие нет, во имя достижения, в общем-то, вполне понятной и справедливой цели создания собственного национального государства. И прямо скажу, что здесь простых ответов нет. И вот введение в научный оборот такого мощного массива источников, появляющихся впервые, это серьезный шаг в направлении постижению истины. И главное здесь заранее не выставлять политических и уж тем более юридических оценок, принимать какие-то нормативные правовые акты с такими оценками, а оставить эту проблему для ученых, для дискуссий, в результате которых мы общими усилиями только сможем приближаться к истине. Мы не позволили себе, подчеркиваю, ни одного юридического или какого-то там идеологического ярлыка по адресу участников событий прошлого, вне зависимости от того, по какую сторону баррикад они находились. Что касается самого текста документов, ну вот так они были написаны. Как польской стороной, как украинской стороной, как советской стороной, как немецкой стороной. Обыкновенно во всех наших, даже научных изданиях, фотографии используют в качестве иллюстрации. Вот здесь мы сочли, что это невозможно и неприемлемо, и сознательно опубликовали не фотоиллюстрации, а фотодокументы с указанием архивных шифров и там, где это возможно, датировки самих документов. А если мы говорим об интернете, мы ведь тоже туда заходили и смотрели фотографии Шухевича, Бандеры, Мельника. Там масса всяких фотографий, и мы не сочли необходимым использовать ни одну из этих фотографий, понимая, что методом фотошопа одеть можно в немецкую форму любого человека. Здесь только те фотодокументы, которые атрибутированы, датированы, которые мы подтверждаем.
Говорил руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов. А сейчас в эфире «Радио Свобода» ответственный составитель сборника «Украинские националистические организации годы Второй мировой войны» Татьяна Царевская-Дякина.
Сборник сформирован по хронологии, то есть 1939 года до начала Великой Отечественной войны, потом, соответственно, 22 июня 1941 года до конца 1943 года, с 44 года до конца 45 года. В силу того, что многие документы, которые были созданы в более поздний период, несли в себе огромную ретроспективную нагрузку. В первую очередь это протоколы допросов лиц, которые были арестованы и после 45 года, но которые сообщали важнейшую информацию о подготовке Второй мировой войны, об участии организации ООН Мельника и потом Бендеры в этой подготовке, о подготовке украинских вооруженных формирований. Все эти сведения нельзя было не включить в сборник. Вошли в основном протоколы допросов различных свидетелей, лиц, которые были непосредственно участниками происходивших событий, а также итоговые документы, чтобы представить себе, какие масштабы событий были на Украине, что все не закончилось 45-м годом. Значительная часть документов этой группы была специально рассекречена для публикации в данном издании.
Говорила архивист Татьяна Царевская-Дякина. О некоторых эпизодах деятельности Организации украинских националистов, сокращенно ОУН, рассказывает Радио Свобода исследователь Института славяноведения Елена Борисенок. Как известно, в целях создания украинского государства ОУН сотрудничала с нацистской Германией, вела борьбу с польскими партизанами, воевала и против немцев, всегда находясь в жесткой конфронтации с советскими войсками.
Первый блок документов сборника посвящен деятельности украинских националистов в условиях надвигающейся войны и перемены границ европейских государств. Блок документов касается активизации деятельности ОУН с началом вторжения германской армии в Польшу. ОУН связывала с этим событием надежды на решение украинского вопроса. И в сборнике представлены документы, касающиеся разработки украинскими националистами планов установления украинской власти на освобожденных от поляков территориях. Например, опубликовано письмо Мельника министру иностранных дел Германии Риббентропу о возможности создания украинского государства в необходимости поддержки со стороны Германии. Чрезвычайно важными являются документы периода нападения Германии на Советский Союз и оккупации. Сведения о планах украинских националистов по созданию украинского государства и действиях по их реализации, реакции на это руководство Германии. Например, опубликован меморандум Бандеры Гитлеру о путях решения украинского вопроса. Представлены отчеты походных групп бандеровцев, содержащих сведения о попытке организации органов местного самоуправления. Опубликованы обращения украинских деятелей к фюреру 6 июля 1941 года, в котором последние просили чести, цитирую, принять участие в крестовом походе против большевистского варварства. А нацистское руководство, отрицательно относившееся к проявлению самостоятельности, ОУН одновременно поощряла вступление украинцев, находящихся под германским командованием вооруженных формирований. Опубликована справка Украинского краевого комитета о работе по набору украинцев-добровольцев, распоряжение командующего 6-й армии генерала бронетанковых войск Паулюса о необходимости сотрудничества немецких солдат и украинских служб для поддержания порядка. Опубликованы документы немецких властей, касающиеся создания дивизии Галичина и наборе желающих вступить в нее. Крупный блок документа посвящен тактике украинских националистов в 43-44 годах. В представленных документах содержатся сведения о согласованных действиях украинских националистов с германскими властями против партизанских отрядов наступающей Красной Армии. В частности, опубликованы документы о совещании представителей нацистских властей и украинских националистов по вопросам совместных действий против партизан.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 22 июня работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, были российские историки-архивисты. Представлена новая большая работа об истории Второй мировой войны. Вот так обстояли дела в пятницу 22 июня 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Александр Аркадьев. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
Социолог Мануэль Кастельс о неизбежности новой демократии.
Комментарии экспертов.
Кинокритик Валерий Кичин о стагнации Московского кинофестиваля.
В блогах Свободы.
Журналист Елена Усова о питерских бандерлогах.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.